«А раз так, то спи, Фолка, сын Хемфоста, и не обращай внимания, у тебя еще будут случаи доказать, что ты не зря ешь хлеб в отряде!»
Хоббит перевернулся на другой бок и решил об этом больше не думать.
«Фродо, Сэмуэйс, Мериадок и Перегрин шли на куда более опасное, и, по сути-то, гибельное дело. И ничего они хныкали, не стонали. Так что пусть себе Торин говорит, что хочет. Он тоже не всегда прав. Эх, как бы старина Гэндальф не отсиживался себе за морем, а был бы здесь, толку от нас было бы больше».
Он медленно проваливался в ласково обнимающую его пелену спокойного сна. С его губ вновь сорвалось едва слышимое имя мага. Его веки смежились, и сон окончательно овладел им. Он не знал и не мог определить, сколько прошло времени, но внезапно увидел те белые стены на розовой скале, окруженные дивными садами. Видение ускользало, таяло, и он напряг все силы, чтобы оно не исчезло. А потом берег. Деревья и скалы неожиданно помчались прямо на него. Словно за его плечами появились крылья. И спустя секунду он краем глаза заметил их. Это были крылья морской чайки. Внизу пронеслась белопенная полоса. Мелькнули зеленые кроны, тотчас слившиеся в сплошной ковер. Его несло все дальше и дальше, все мелькало перед глазами. И опомнился он, уже очутившись в заполненном сиянием пространстве, где невозможно было понять, где пол, где потолок, а где стены. Он не заметил, как зелень вокруг него исчезла, уступив место мягким светящимся завесам. Так, наверное, мог бы выглядеть внезапно оживший и наполненный огнем мрамор. И из этого сияния прямо навстречу ему выступила высокая, одетая в белое, фигура старика с длинным белым посохом в левой руке. Справа висел показавшийся странно знакомым меч в синих ножнах. Еще не видя лица, Фолка с замершим сердцем понял, что перед ним Гэндальф. Он замер. Точнее, замерло все вокруг него. И лишь старик неспешно шагал ему навстречу. Хоббит видел густые брови, глубоко посаженные яркие глаза, лучащиеся небывалой силой, величием и добротой, и тут же услышал голос, исходивший из обросших белоснежной бородою губ того, кто был на самом деле Алорином.
«Ты звал меня, и вот мы встретились. Говори же, я слушаю. Да немедли, времени у нас мало».
«Гэндальф!»
— пролепетал Хоббит, точнее, понял, что пролепетал.
«Так ты теперь в Заморье, да?»
«И это все, что ты хотел сказать мне?»
«Нет, конечно же нет»,
— зачастил Фолка.
«Но, Гэндальф, нам так не хватает твоей помощи. У нас тут такое. Как нам разобраться без тебя? Почему ты там, а не здесь?»
Улыбка исчезла с лица привидевшегося хоббиту старика.
«Что творится в Средиземье, мне известно. Но теперь вам придется решать и разбираться во всем самим. Я и другие ушли как раз потому, что народам Северного мира более не нужны пастыри. Они могут жить собственным разумением. Поэтому я здесь, у эльфов, на земле моей юности. Моей эпохой была третья. Я противостоял Саурону, а исполнив возложенный на меня долг, смог вернуться. Таков мой ответ на твой первый вопрос».
«Но неужели ты не подскажешь нам, не посоветуешь? Не все наши тревоги и страхи родились ныне. Кое-какие, похоже, из предначальных дней».
«Я не могу давать советов»,
— прозвучал глубокий скорбный вздох.
«Просто я не смог отрешиться от Средиземья. И хотя у меня теперь совсем иные дела и заботы, я сохранил возможность иногда беседовать кое с кем из населяющих Средиземье, с теми, в ком жив еще отблеск первого костра, с древними, то есть с эльфами, гномами и вами, мои милые чудаки-хоббиты, но не проси меня о советах. Здесь я не властен, потому что всеведущих нет и не может быть. Лишь непрестанным трудом мудрый может заслужить высочайшее право судить и советовать. Когда-то оно было у меня, и я этим воспользовался.
«Так что же, ты совсем не можешь помочь нам?»
Фолка показалось, что он выкрикнул эти слова.
«Могу ободрить и поддержать в минуты тягостного сомнения», ответил Гэндальф. «А поднесенное готовым знание, право же, немногого стоит. Я могу только догадываться о первопричине ваших нынешних тревог. А рассказать тебе о Заморье просто не имею права. Ты ведь уже слышал о весах. Всякое знание должно быть заслужено. Так что погоди отчаиваться, а всемогущих запомни. В нашем мире нет и не было. Даже Светлая Королева не всесильна».
«Но спросить тебя о прошлом, о войне за кольцо, о судьбе хоббитов, ушедших с тобой, о Валарах и Эоренделе я могу?»
«О хоббитах можешь», — улыбнулся Гэндальф. «Можешь их даже увидеть. А об остальном? О войне за кольцо все, что нужно знать смертным, изложено в Красной книге. Об Эоренделе там тоже сказано достаточно. А о Валларах тебе довольно будет знать, что они есть, и служба их далека от завершения. Пойми, это не моя злая воля, а все те же весы. За знания надо платить, иногда и собой».
«Но почему Эоренделу не было разрешено вернуться после его подвига в Средиземье? Есть ли на самом деле Великая Лестница? Куда делся Саурон? Почему остался Трандуил?»
«В одном вы, хоббиты, точно не изменились», — вновь улыбнулся Гэндальф. «Вы столь же несносно любопытны, когда дело доходит до вопросов. Я не могу ответить тебе. Пока не могу. Уже то, что наши помыслы встретились, преодолев гигантские расстояния и кое-что посильнее их, говорит о многом. Ты сможешь в будущем подняться и выше, если не оступишься. Право говорить со смертными Средиземья добился тут один я. Причем, приложив неимоверные усилия, я еще покажу тебе тех, кого ты хотел видеть. И помни, наша встреча была не последней. И запомни еще, держись Пелагоста, а пока прощай».
Гэндальф сделал шаг в сторону и исчез. Фолка неожиданно увидел окно в сплошном золотистом сиянии. У окна сидели трое, и, присматриваясь, он понял, что это хоббиты. Два из них выглядели очень старыми. Один так и совсем древний, а ближе всех к Фолка оказался крепкий хоббит средних лет. Их головы были склонены, и Фолка не мог разглядеть их лиц, но тут же понял, кто из них кто. Видение это продолжалось лишь краткий миг, затем все погасло. Наутро он пробудился, на удивление, свежим и успокоенным. Куда-то сгинули все обуревавшие его мрачные мысли. И даже не дававшее покоя в последние дни лицо Мелисенты не то что поблекло, но несколько отдалилось. Теперь он рвался вперед, крепко запомнив сказанное ему во сне Гэндальфом. «Ты можешь подняться выше, если не оступишься». Здесь понятно. Поднялся же на самый верх Гэндальф после победы над Балрогом. И кто знает, увидел бы он мага, не будь до этого могильников. Шла первая неделя апреля, но все вокруг уже начинало пышно зеленеть и расцветать. И хотя небо затягивали серые ровные тучи, Фолка казалось, это один из самых ясных дней в его жизни, что отряд двигался через коренные арнорские земли, не опасаясь нападений, но все же ночью решено было оставлять кого-нибудь, сторожить коней и фургоны. Время от времени Фолка ловил на себе одобрительные взгляды Торина. Перемена в его настроении не ускользнула от внимания вожака отряда. Никто не провозглашал его предводителем, но как-то так получилось, что все спрашивали его мнение, даже Рогволд. Ловчий тоже заметно изменился после того, как они покинули столицу. Его поступь вновь была свободной, мягкой, легкой, голос обрел знакомые металлические нотки, а взгляд – обычную сосредоточенность и уверенность. Под стать ему были и отправившиеся с ними люди, среднего возраста, коренастые, сильные, опытные. Они не скрывали, что не собираются лезть в Морию.